Тема нашего урока сегодня – разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. Сегодня мы продолжим изучать сложные предложения. Поговорим о знаках препинания в сложном предложении. И подробнее рассмотрим интонацию сложного предложения. В курсе русского языка мы часто обращаемся к правилам расстановки знаков препинания. Вы наверняка помните, как мы изучали знаки препинания в предложениях с однородными членами. Предложения с обособленными членами, обособление вводных слов и вставных конструкций. В середине предложения, как мы знаем, обычно ставятся такие знаки препинания. Запятая, двоеточие, тире и точка с запятой. Но зачем же они нужны? Знаки препинания в предложении служат для обозначения смысловых отрезков, значение которых подчеркивается особо. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться, заметил как-то Константин Георгиевич Паустовский. Во-первых, знаки препинания помогают выделить смысловые отрезки. При этом знаки препинания служат для однозначного понимания текста. Рассмотрим предложение, в котором не проставлены знаки препинания. Дети, бегающие без намордника, собаки опасны. Что получится, если поставить запятые после слов «дети» и «собаки»? Дети, бегающие без намордника, собаки опасны. Получается, что опасны дети, которые отобрали у собаки намордник и теперь с ним бегают. Передвинем вторую запятую. Пусть она стоит перед словом «собаки». Дети, бегающие без намордника. Собаки опасны. А теперь мы обращаемся к бегающим без намордника детям и предупреждаем их о том, что все собаки опасны. Уберем вторую запятую. Дети, бегающие без намордника собаки, опасны. А вот теперь наше предложение звучит как предостережение детям опасаться собак без намордника. Во-вторых, знаки препинания помогают разделить части предложения. При этом, конечно, тоже служат для однозначного понимания текста. Наверное, каждый из нас знает фразу «казнить нельзя помиловать», а также подобные ей «удалить нельзя сохранить» или «повысить нельзя уволить». Значение этих предложений зависит от постановки запятой в каждом из них. Если запятая стоит после первого слова, значение одно, если после второго, значение меняется на противоположное. В сложных предложениях знаки препинания передают особенности смысловых отношений между частями, особенности строения, интонации. Знаки препинания в сложных предложениях могут быть разделительными и выделительными. Разделительные знаки препинания разделяют равноправные части. Выделительные знаки препинания выделяют какую-то особенную часть. Функция знака препинания зависит от типа сложного предложения, в котором применяется знак. Так, разделительные знаки препинания используются в сложно сочиненных и бессоюзных предложениях. Выделительные знаки препинания используются в сложно подчиненных предложениях. Разделительные знаки препинания характерны для предложений сложно сочиненных и бессоюзных сложных. В этих предложениях части равноправны. Между ними можно поставить знак равенства. И значит, от одной части к другой нельзя поставить вопрос. Поэтому в таких предложениях части нужно как-то разделить. В сложно сочиненном предложении части могут разделяться при помощи запятых, тире и точки с запятой. Запятая используется часто. Тире и точка с запятой — редко. Прозвучал длинный свисток, и поезд тронулся. Перед нами сложно сочиненное предложение, части которого разделяются запятой. Малейшее промедление, и все пропало. В этом сложно сочиненном предложении подчеркивается итог, результат. Поэтому части разделяются при помощи тире. Громовые раскаты звучали все реже и реже, отдаляясь и сдавая свои позиции. Ветер тоже стихал. Поскольку первая часть сложно сочиненного предложения осложнена деепричастным оборотом, то части разделяются при помощи точки с запятой. В бессоюзных сложных предложениях части могут разделяться при помощи запятой, тире, двоеточия или точки с запятой. Все знаки препинания встречаются в бессоюзных предложениях достаточно часто. Трава зеленеет, солнышко блестит. Две части бессоюзного предложения разделяются запятой. Прозвучал выстрел стартового пистолета, гонка началась. Части разделяются тире. Он решил задержаться после уроков. Нужно было спросить кое-что у учителя. Части разделяются двоеточием. Алые, желтые, бурые листья крутились под напором ветра и летели в лицо. Начинал накрапывать дождь. Части разделяются точкой с запятой, поскольку первая часть осложнена однородными сказуемыми и определениями. В сложно подчиненных предложениях употребляются выделительные знаки препинания. В таких предложениях одна часть всегда главная, вторая – придаточная. То есть они неравноправны, и от одной части к другой можно поставить вопрос. А это значит, что придаточную часть нужно как-то выделить. Придаточная часть в сложно подчиненном предложении обычно выделяется при помощи запятой. Тире, которое также встречается в таком предложении, используется крайне редко. «Мы соберемся на охоту, когда выпадет первый снег». Придаточная часть выделяется запятой. «Зачем ты все это сделал? Скажи мне». В данном случае придаточная часть выделяется тире. Это помогает дополнительно интонационно отделить главную часть от придаточной. Итак, функция знака препинания зависит от типа сложного предложения, в котором этот знак применяется. Так, разделительные знаки препинания употребляются в сложно сочиненных и бессоюзных предложениях, а выделительные знаки препинания в сложно подчиненных предложениях. При этом в предложении могут стоять также и авторские знаки препинания, которые иногда нарушают правила пунктуации. Автор выставляет такие знаки препинания так, как необходимо ему. Например, Максим Горький очень любил авторское тире. «Деньги исчезают, работа остается. Одни воюют, другие воруют». Части бессоюзных предложений здесь разделены запятыми, но в каждой из частей стоит авторское тире между подлежащим и сказуемым. При помощи таких знаков препинания художественному тексту придается особая выразительность. Но, разумеется, какой-нибудь Вася Катавасев из неизвестного нам 9 класса не может расставлять знаки препинания так, как ему вздумается. Не следует путать авторскую пунктуацию с безграмотностью. Поговорим теперь об интонации в сложном предложении. Для начала любого предложения характерна восходящая интонация. То есть мы начинаем произносить предложение и повышаем тон. В конце предложения мы понижаем тон. То есть для конца предложения характерна нисходящая интонация. Вчера мы писали диктант. Сначала тон повышается, а к концу предложения он понижается. Вася Катавасев наделал ошибок. То же самое. Но это простые предложения. Что будет, если мы соединим их? Вчера мы писали диктант, И Вася Катавасев наделал ошибок. Предложение стало сложным, но это одно предложение, и потому тон будет повышаться в начале и понижаться в конце. Сложное предложение имеет интонацию законченности. Части сложного предложения такую интонацию утрачивают. Но все же сложное предложение состоит из простых. Мы обозначили их связь с союзом «и». Интонационно мы обозначаем конец одной части и начало другой при помощи паузы. Таким образом, у нас получилась схема интонации в сложном предложении. В начале предложения тон повышается. Затем мы делаем паузу между частями сложного предложения. И в конце предложения тон понижается. До встречи на уроках русского языка.